Галина Грин, Владимир Чернов. Октябрь 1941. Варшавское шоссе. Предисловие. История Великой Отечественной войны в советское время писалась по мемуарам военачальников и публикациям в прессе. И чем больше были тиражи этих изданий и число их цитирований, тем правдивее они считались. История создания Вяземского котла по мемуарным источникам была достаточно полно описана в его северной части, события на Южном обводе описаны не так подробно. Сейчас архивы стали более открыты, есть возможность изучить ход боевых действий по документам Советского генштаба, фронтов, армий и входящих в них частей, а также по другим, ранее малоизвестным источникам. Появились в научном обороте немецкие документы и их переводы, что позволило восстановить более полную картину начала операции «Тайфун» в районе Варшавского шоссе. Обороне Варшавского шоссе в октябре 1941 год предшествовало проектирование и строительство Ржевско-Вяземской и Можайской линий обороны Москвы. Начавшиеся в июле 1941 год, к октябрю они были еще не полностью построены. В советских документах больше внимания обращается на их недостатки и недоделки, а вот в немецких источниках они называются неприступными, сильно укрепленными и так далее. Если раньше считалось, что в начальный период операции «Тайфун» все части Красной армии только бежали, то сейчас из документов, в том числе и немецких, видно, что бежали далеко не все, многие бойцы совершали подвиги ценой своей жизни, замедляя продвижение многократно превосходящих немецких войск. В немецких сводках неоднократно упоминается упорное сопротивление частей Красной армии на Ржевско-Вяземской линии обороны и внутри котла. А части Красной армии, вышедшие из котла, в большинстве своем, впоследствии заняли новые рубежи обороны и вновь оказали немцам сопротивление, измотав их силы на подступах к Москве. Провал руководства армиями и дивизиями резервного и западного фронтов во многом объяснялся плохой работой разведотделов штабов фронтов и опасения прослыть паникерам. Быстро продвигающиеся передовые части противника в большинстве случаев назывались в сводках вражеским десантом, их количество преуменьшалось. Из-за этого документы оперативных и разведотделов при передаче в вышестоящие штабы на каждом этапе подвергались дополнительной лакировке, и в результате итоговые сводки не отражали истинное положение. А ведь по ним предстояло принимать решение на последующие действия. 5 октября 1941 года немцы заняли Юхнов. Считается, что их приближение первыми заметили рано утром летчики ВВС МВО, к вечеру немцы вошли в город, и последующей защитой Варшавского шоссе занималось только командование МВО. Но на самом деле Юхнов был занят в ночь с 4 на 5 октября. Начальник авиадесантной группы ВВС Западного фронта И.Г. Старчак всегда говорил об этом, но тиражи его книг и количество их цитирований были гораздо меньше, чем у бывших командующих МВО. Ставшие доступными в настоящее время документы немецкой 10-й танковой дивизии подтвердили сведения И.Г. Старчака, который со своей группой, подготовленной к диверсионной работе, добровольно остался с 4 октября в районе Юхнова и сделал все, чтобы задержать дальнейшее продвижение немецких войск на этом направлении. Усилиями его группы перед наступающими немецкими войсками были разрушены все мосты и переправы через реки и ручьи на шоссе западнее и восточнее Юхнова. В день оккупации города были отражены попытки переправы передовых немецких частей через Р. Угру по Варшавскому шоссе. На этом первый этап немецкого наступления операции «Тайфун» на Варшавском направлении приостановился в ожидании закрытия Вяземского котла. Созданные 5 октября 1941 года немецкие плацдармы по обе стороны от шоссе на восточном берегу Р. Утра ежедневно подвергались ударам группы И.Г. Старчака. С 6-7 октября к группе десантников присоединились передовой отряд подольских курсантов, по одному батальону 108-го и 175-го запасных стрелковых полков и другие подразделения. Капитан И. Г. Старчак продолжал командовать сводным отрядом до вечера 8 октября. Пока немцы ожидали закрытия Вяземского котла, Генштаб и МВО смогли перебросить на Малоярославецкий участок свои резервы. 8 октября на Можайскую линию обороны прибыл Г. К. Жуков, который успел поставить перед всеми встреченными им частями единственно верную задачу – выматывать силы врага. Его приказы не сковывали инициативу командиров частей, давали возможность получать достоверную информацию, позволяющую руководить обороной Москвы. Казалось бы, что тут необычного? Но до него никто из командующих почему-то так не сделал, опасаясь ответственности и боясь наказания за паникерство. Описание единственной радостной встречи в этот день Г. К. Жукова с командиром танковой бригады, полковником Троицким, с которым они вместе воевали на Халхин-Голе, обошло все книги и фильмы, касающиеся обороны Москвы.